Радио Прага. Новости.
Электронный учет выручки не затронет социальные услуги. Наркотики попробовал каждый третий чех. Растет статистика гибели велосипедистов на дорогах. Финальное голосование по поводу расширения в Чехии системы электронного учета выручки разделило правящую коалицию. Социал-демократические депутаты не поддержали своего более сильного партнера по кабинету министров движения ОНО и вместе с оппозицией проголосовали за исключение системы ЭУВ фирм, предоставляющих социальные услуги. Как ранее заявил глава социалистов Ян Хамачек, его партия обращает внимание на проблемы вокруг финансирования сферы социальных услуг, что и подталкивает ее поддержать план, выдвинутый гражданской демократической партией. ЭУВ, например, не будет распространяться на дома престарелых, центры помощи инвалидам, а также услуги, предоставляемые детям. Кроме социал-демократов, за исключение из системы электронного учета выручки, проголосовали Пиратская партия, Движение «Свобода и прямая демократия», Христианские демократы, ТОП-09 и Движение «Старосты и независимые». Согласно данным ежегодного европейского заключения по наркотикам, хотя бы раз в жизни наркотики попробовала треть чешских граждан в возрасте от 15 до 64 лет. В первую очередь речь идет о мужчинах. Самым распространенным наркотиком в стране является первитин. В Чехии также сосредоточено большинство нелегальных лабораторий, производящих упомянутый вид запрещенного вещества. По статистике, 9 из 10 выявленных в ЕС нелегальных лабораторий по производству первитина находились в Чешской Республике. Всего таковых было раскрыто 298, 264 из них находились именно в Чешской Республике. Статистические данные свидетельствуют об увеличении количества погибших на чешских дорогах велосипедистов. Причина ухудшения ситуации не только в постоянно увеличивающейся густоте автомобильного потока, в котором нет места двухколесному педальному транспорту, подчеркивают специалисты. Весьма часто причиной смертельных ДТП, в которых жертвами становятся именно велосипедисты, становится несоблюдение предписания, а также употребление спиртного. В период с 2012 по 2018 год на чешских дорогах погибло 368 велосипедистов. За первый квартал 2019 года под колесами машин умерли еще 10 человек. В большинстве случаев погибшие велосипедисты не пользовались защитными шлемами. Если бы это было наоборот, 37% из них удалось бы спасти, сказано в отчете Центра транспортных исследований. Совет Национального парка Шумава подтвердил новый план природоохранных зон в заповеднике. Новый ныне парк будет разделен на 4 специальные зоны вместо 3, что позволяет ввести более строгий режим охраны на большей части парка Шумава. Предполагается, что новая система будет введена в действие с 2020 года и будет применяться следующих 15 лет. В мае 2019 года показатель безработицы в Чехии снизился до нового исторического минимума 2,6%. Таково предположение аналитиков, опрошенных чешским информационным агентством ЧТК. Граждан, находящихся в состоянии поиска трудового места, ныне менее 200 тысяч человек. Официальные данные должны будут быть опубликованы 10 июня. Уровень безработицы в стране уменьшился в мае еще на 0,1% благодаря началу сезонных работ, уверены эксперты. Дома на колесах, называемые также кемперами, караванами, трейлерами или автодачами, становятся в Чехии все более популярными. В 2018 в стране было приобретено 15,7 тысячи автодомов разного типа, что почти на 20% больше, чем годом раньше. С удовольствием, когда приходит лето, чешские граждане берут кемперы также и на прокат. К началу 2019 года, по данным Минтранспорта, в Чехии было зарегистрировано 47 362 автодома. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков. В эфире русская служба радио Прага, в студии Антон Каймаков. В нашей программе «Экспорт чешского пива в Россию растет в Праге» выступят лауреаты музыкального конкурса «Кончертино Прага». Братислав Эбер. Целая эпоха Праги 70-х и 80-х – магнит, втягивавший в свою орбиту книжные дома и сборники писателей и читателей. Об этом в нашей программе. Вы слушаете радио Прага. Экспорт чешского пива в Россию бьет рекорды. Объем поставок пенного напитка на российский рынок за прошлый год увеличился на 54%. Российская Федерация таким образом стала третьим по величине рынком сбыта чешского пива, опередив тем самым Польшу и Великобританию. Об этом пишет чешское издание «Лидовые новины». Я приглашаю в студию Эву Турочкову. Эва, это цифры за 2018 год, на которых, по мнению некоторых экспертов, положительно сказалось не только прошлогоднее жаркое лето, но и состоявшийся в Российской Федерации чемпионат мира по футболу. Пиво отправляли именно туда. Как же выглядят актуальные данные?
Показатели за первые несколько месяцев текущего года подтверждают названный тренд. Причем российский рынок простым не назовешь. Продажа пива в значительной степени регулируется государством, существуют ограничения, касающиеся как самих точек продажи, так и рекламы. А если судить по количеству выпитого пива на душу населения, то Россия только начинает искать свое место на пивной карте мира, цитирует издание «Лидовые новины» чешского аграрного дипломата в России Николу Грушкову.
Ну, о росте экспорта в Российскую Федерацию говорят и непосредственно производители.
Совершенно верно. Например, директор отдела экспорта пивзавода «Будиёвицкий будвар» Рената Панкова говорит о рекордном 64-процентном росте поставок в Россию. По данным таможенной службы Российской Федерации, лидирующую позицию среди экспортеров занимает именно «Будвар», который за прошлый год снабдил российский рынок 79 тысячами гектолитров пива. На втором месте находится корпорация «Хайнекен», которая в Россию поставляет «Крушовица», а третьим по величине экспортером является пивоварня «Бакалаш», которая производит сорта «Прожачка» и «Черновар».
Так, погодите, а куда же делся пылзанский «Проздрой», который в Чехии считается самым главным, самым крупным, самым лидирующим, под него подстраиваются все остальные? Ну, по крайней мере, что касается цен.
Крупнейший в Чехии пивоваренный завод занимает по объему экспорта в Россию пятую позицию.
Вот как, с первого в Чехии на пятое в России. Мы сказали, что Россия третий по величине рынок, куда Чехия экспортирует свое, так сказать, пенное золото. Кто занимает первые места?
Крупнейшими рынками сбыта чешского пива остаются Словакия, куда отечественные пивоварни в прошлом году вывезли 1,3 миллиона гектолитров пива, и Германия. Общий объем экспорта чешского пива за 2018 год побил все рекорды и составил 5,2 миллиона гектолитров, то есть за границу направилась четверть продукции пивзаводов Чехии. Причем впервые в поставках лидировало бочковое и танковое пиво, нежели бутылочное и баночное, рассказала Мартина Ференцова, директор Чешского союза пивоварен и солодовен.
Господи, боже мой, литры, гектолитры, цистерны, бочки. Сколько же денег потратило население на приобретение пива и употребление этого напитка?
Согласно замминистра сельского хозяйства по экспорту Иржи Ширу, чешские производители в 2018 году вывезли за рубеж пиво на общую сумму 6,7 миллиарда крон, то есть 268 миллионов евро. Этот показатель превышает аналогичный за 2017 год на 2 миллиарда крон. По словам Шира, Чехия является 10-м крупнейшим экспортером пива в мире. Если учесть также поставки за рубеж хмеля и солода, то пивная отрасль представляет 5,5% от всего сельскохозяйственного экспорта Чехии.
Я думаю, в данном случае любители национального чешского напитка должны быть довольны таким отчетом об успехах на мировом рынке.
Ну, остается добавить, что чешские компании поставляют пивную продукцию в сотню государств и фактически на все континенты мира, по данным за прошлый год, включая Антарктиду.
Международный радиоконкурс юных музыкантов «Кончертино Прага», который проходит уже в 53-й раз, озвучил имена своих лауреатов еще в феврале. Столица Чехии привечает в эти дни юных победителей конкурса из многих стран Европы, которые подтвердят свое звание на воскресном концерте в Рудольфинуме. В 2019 году конкурс проводился по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель и арфа. Арфа включена впервые. Международное жюри выбирало из более чем 30 участников радиоконкурса из Австрии, Армении, России, Украины, Германии, Великобритании, Нидерландов, Польши, Эстонии, Словении, Болгарии, Румынии. Абсолютным победителем стал чешский пианист Ян Чмейла. Россиянка Александра Арсенова удостоилась первой премии в категории арфа. Представим нескольких героев радиоконкурса. Я приглашаю в студию Лару Тувашкову.
Независимое жюри оценивает исполнение на основе присланных записей, ничего не зная об исполнителях, и выбирает наиболее достойных музыкантов до 16 лет. Александра Арсенова стала первым лауреатом первой премии первого года арфена Кунчертина Прага. В этом году воспитанница профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Мильды Агазарян исполнилось 15 лет. С Александрой, как и с другими лауреатами, нам удалось пообщаться лишь в коротком промежутке между репетициями с симфоническим оркестром чешского радио. Ребята здесь впервые могут познакомиться и со своими соперниками.
Саша, ваша семья – это почти маленький оркестр, да? Мама у вас скрипачка, папа – волторнист, а старшая сестра – флейтистка. Все профессиональные музыканты. Почему ты выбрала именно арфу? Я предполагаю, что это изначально происходило по совету родителей, а ты как-то потом сразу отождествилась с выбором, или это был сугубо твой личный выбор?
Это был мой личный выбор. Я увидела в оркестровой яме арфу и сказала, что я хочу играть на ней.
А ты ни разу не сомневалась в том, что этот инструмент именно для тебя создан? У многих юных музыкантов получается, что они потом меняют все-таки инструмент.
Нет, я никогда не сомневалась.
Ты в Праге первый раз?
Да.
Да. Вы успели как-то по городу погулять, может быть, общаться тоже с юными исполнителями? Какие у тебя впечатления вообще от приезда?
Ну, я очень рада, что я приехала в Прагу. Мне очень нравится здесь.
Ты являешься обладательницей солидной коллекции премий, причем первых, да, международного арфового конкурса имени Ардели «Хрустальный ключ» в Санкт-Петербурге. Арфового, да, международного арфового конкурса имени Ардели «Хрустальный ключ», также онлайн-конкурса в Афинах и открытого конкурса юных арфистов в Москве. А в Уэльсе ты получила первую премию, да, в младшей группе. В этот раз ты стала здесь первым лауреатом первой премии первого года арфы. Что это значит для тебя?
Ну, я не ожидала, что я получу первую премию. Я была в шоке, когда я узнала о результатах.
У тебя есть какие-то такие образцы, которые тебя особенно вдохновляют на российской ли сцене или на европейской в плане исполнительского искусства?
Ну, мне нравится Мария Крушевская. Она училась у моего педагога. Она очень хорошая арфистка.
Как тебе удается сочетать отдых и занятия, потому что за всеми твоими успехами не может не стоять интенсивный, я полагаю, напряженный труд, сохраняя в душе радость 15-летней девочки?
Ну, если хочешь добиться успеха, то надо работать все время.
По счастливой случайности, а может быть, это не случайность, с учетом подготовки вашего педагога, что и твоя сестра, может быть, 7 лет назад, в возрасте 16-летнем, почти в твоем возрасте, также стала лауреатом премии этого конкурса. Она делилась с тобой впечатлениями? Тебе это как-то помогло в подготовке психологически?
Ну, возможно, помогло, да.
Возможно, это первый случай в истории радио Прага, когда две россиянки из одной семьи становятся лауреатками премии этого конкурса.
В Вторую премию в категории «Арфа» получила Елизавета Раковская из Украины. Мария Слащева из Перми, обладательница второй премии в категории «Виолончель» и приза за лучшее исполнение произведения Богуслава Мартину. Творчество каких чешских композиторов близко по духу абсолютному победителю радиоконкурса «Кончертино Прага» Яну Чмиле?
Это хороший вопрос. Мне особенно близок по духу Вячеслав Новак, произведение которого я ранее уже исполнял. Однако в большей мере я открыл для себя его имя именно в связи с участием в радиоконкурсе. Его творческое наследие не очень обширно, но весьма интересно. И фортепианных произведений у него меньше, чем, например, у Бетховена. Я полагаю, что Новак заслуживает гораздо большего внимания, нежели то, которое ему уделяли. Просто поразительно, когда в новаковских произведениях вы встречаетесь с сериями пестрых красок Равеля. Я очень наслаждаюсь, когда могу исполнять эти вещи, и мне это очень близко.
Страшно себя близко уживаем, как ты же можешь играть, а мне это страшно близко.
Более подробное интервью с Яном Чмилой мы предложим вашему вниманию в понедельник, 10 июня. А сейчас нам осталось лишь дополнить, что почетная премия в категории «Скрипка» досталась украинке Софии Яковенко, которая в настоящее время учится в Московском колледже имени Гнесиных. Концерт победителей радиоконкурса состоится в Пражском Рудольфинуме в воскресенье, а после него последует традиционное турне лауреатов в рамках южно-чешского фестиваля «Кончертино Прага». Юные исполнители выступят в концертных залах и замках четырех городов Южной Чехии до 16 июня.
Вратислав Эбер. Целая эпоха Праги 1970-х и 80-х. Магнит, втягивавший в свою орбиту книжные тома и сборники писателей и читателей. Его страсть к печатному слову превратила безликую торговую точку времен социализма в легендарный книжный магазин «Арбеса», где пульсировала буквально литература. Этот человек, поражающий своим жизнелюбием, остроумием и эрудицией, и сам живая история, история, начавшаяся с трагедии. Жертвой Гидрихиады он стал еще до своего рождения. Его мать приходилась сестрой Йозефу Вальчику, одному из парашютистов, заброшенных из Британии для подготовки покушения на Гейдриха. Беременную женщину нацисты бросили в тюрьму, где она родила ребенка, чтобы потом погибнуть. Интервью записала Катерина Испорвит.
Разговор напрямую.
А сам стал единой в республике, который има на своем...
Я, наверное, единственный человек в Чехии, у кого в удостоверении личности написано «Дата рождения, вероятно, 20 октября 1942 года». Тут нет никакого моего героизма, просто дело в том, что моя мама была сестрой одного из тех, кто покушался на Гейдриха. Так что маму сразу же после покушения на Гейдриха арестовали. Взяли и отца, и всю семью. Как многие другие, мои родители погибли в Маутхаузене. У мамы уже было трое детей. К счастью, они остались с бабушкой, которой сохранили жизнь. Однако, когда маму арестовывали, я еще не родился, так что ее отвезли в тюрьму Панкрац, где я и появился на свет. Ей еще полгода позволили оставаться со мной. Это должно было быть ужасно для женщины, которая, конечно, уже знала, какой трагический конец ее ожидает. Что она чувствовала, никто не знает. Потом меня передали в больницу имени Томайера в сегодняшнем районе Праги Крч, которая тогда относилась к гестапо.
Туда гестаповцы отдавали всех детей, лишившихся родителей в ходе Гейдрихиады. Их собирались передать на воспитание в немецкие семьи в рамках так называемого проекта германизации. Это так?
A prý jsem slyšel, že to byl Goebbels, který se přimlouval, aby všechny tyhle děti byly rovnou.
Как мне рассказывали, именно Геббельс считал, что мы все равно опасны и когда-нибудь выступим против Германии, и предлагал нас всех казнить. Это обсуждение нашей судьбы происходило в 1944 году. Однако, к счастью, уже начали происходить политические сдвиги. В больнице тогда уже работали социальные сотрудницы чешки, и там велась большая пропагандистская кампания по усыновлению находившихся там детей. Так что моими родителями стали бездетная семья Эбр. Они хотели ребенка, которого не могли иметь, так что решили одного усыновить, чтобы сделать доброе дело. В центре они выбрали меня и привезли к себе в пражский район Дейвице. Мои родители были химики. У отца дома даже была небольшая лаборатория, и они думали, что я тоже стану химиком. Однако они очень ошиблись, потому что из химии я не усвоил совершенно ничего. Сколько себя помню, меня всегда тянуло к книгам.
От малечка, что вим, так так льнул к тем книжкам.
А нашлись ли потом родные братья и сестры, с которыми вы были разлучены?
Сурозенцы мы пак догледали, протоже, как мне пак маминка...
Позже мы нашли друг друга. Мама мне все рассказала, когда мне было уже 16 или 17 лет. К тому времени я уже что-то подозревал, хотя прямо мне никто ничего не говорил, я кое-что слышал. Мама сказала, правду от меня скрывали, потому что родители боялись, что я отдалюсь и уйду от них. Однако у меня не было причин уходить. Я был воспитан как единственный ребенок. Один из моих братьев остался с бабушкой, а сестра и другой брат находились в приемных семьях. Когда мы узнали о существовании друг друга, то начали встречаться, однако родственных отношений уже установить не смогли. Мы стали просто очень хорошими друзьями.
Фамилию своих родителей Сивек мальчик не носил, оставшись Вратиславом Эбром. В детстве он любил книги Йозефа Лады, рано научился читать и буквально проживал каждую историю, сочиненную тем или иным писателем. Огромное впечатление на него произвели рисунки Адольфа Кашпара, который прославился своими иллюстрациями к повести Бажены Немцевой «Бабушка». В общем, книги стали любовью всей его жизни. Родители поняли, что мальчик растет абсолютным гуманитарием. В 1957 году Вратислав поступил учеником в один из книжных магазинов. Он тогда уже знал поэта Франтишека Галласа из Брно, который писал в своих воспоминаниях, что хочет стать книготорговцем. Он решил, что, подобно Галласу, будет в магазине читать, разговаривать с людьми, а ему говорили: «Разложи книги, здесь убери, принеси уголь». И все равно молодой человек видел свою жизнь только среди книжных полок. Вратислав Эбр изучал Гейдрихиаду, которая таким роковым образом сказалась на его судьбе. Он общался с историком Мирославом Ивановым, который первым в ЧССР начал об этом писать. В 1962 году он познакомился с писателем Ярославой Чванчерой, главным чешским историком, занимавшимся темой покушения на Гейдриха. К тому времени Вратислав Эбр уже работал в книжном магазине.
А Ярослав Чванчара там тогда пришел, представился...
Ярослав Чванчара пришел туда, представился и сказал, что сейчас годовщина покушения на Гейдриха, и не мог бы я посвятить одну витрину этому событию. Покушение на Гейдриха было в то время до определенной степени табуировано, поскольку было подготовлено Западом. У Чванчары была даже куртка одного из парашютистов, погибших в храме на Ресловой улице, их бинокль, множество фотографий. Мы выделили витрину, и невероятное количество людей там останавливались, задавали вопросы. С нами связалась литературная газета. Чванчара написал три книги. Кому-то жизнь, а кому-то смерть, где была представлена целая фотогалерея, показывавшая судьбы участников тех событий.
Фотографическая галерея всех тех осуду тех людей. Днеска того выходит страшно моц, тери, аж си мислим, что...
Сейчас об этом пишут очень много, возможно, даже слишком. Однако хорошо, что об этих событиях вспоминают, что знают о них, и человек может лишь... ужасаться, что делает с людьми фанатизм.
Как книжный мир Праги, которому вы принадлежали, встретил вторжение в Чехословакию 68 года?
За год до этого меня пригласили на работу в издательство «Чехословацкий писатель». Когда настал 1968 год и пришло то, что иронично называют «варшавской помощью», то есть на следующий день после прихода русских, 22 августа, они заняли два самые важные для них здания. Чехословацкое радио на Виноградской, 12, и здание чехословацкого писателя на Народной улице 9, поскольку мы были известны как центр контрреволюции. В общем, абсолютная чушь. Там, где я тогда работал, издавалась газета «Литерарни новины». Там я познакомился со Шкворецким Сейфертом. Однако настал август 1968 года. Каждый день мы должны были приходить к зданию, хотя оно было закрыто, и назвать свою фамилию на входе. Этим я подтверждал, что вышел на работу. Однако попасть внутрь мы не могли. Я бродил по улице с тетрадью и записывал лозунги и надписи, которые видел в городе. Я говорил себе: «Однажды коммунисты уберутся к черту, и у меня будет замечательный материал». До этого, на второй день оккупации, я увидел в здании советского солдата и сказал ему по-русски, что я тут работаю на втором этаже. Он ответил: «Хорошо, мальчик», и пошел за начальством. Он проверил, нет ли у меня оружия, а мое оружие только карандаш. У меня отобрали часы, которые у меня были от отца. Они прошли со мной в кабинет, где мне нужно было забрать документы. Никакого геройства в моем поступке не было. Солдаты просто меня сопроводили туда и обратно. Занятно, что через неделю, кажется, в журнале «Штерн» на титульной странице появилась большая фотография, на которой я стою перед воротами чехословацкого писателя перед этим солдатом. А подпись гласила: «Народ Чехословакии безуспешно доказывает советским оккупантам, что они здесь не нужны».
Československий лид марне доказує совєтським окупантам, що сау тут збитечне.
Потом, как рассказывает пан Эбер, в столовое издательство «Чехословацкий писатель», где поварихи, помимо прочего, готовили растворимые соусы, они обнаружили записку по-русски: «Вино у вас плохое», а соусы исчезли. Владислав даже хотел сохранить эту надпись об истории о том, как советские солдаты немножко ошиблись. Однако в издательстве Владислав Эбер проработал недолго. Его манила сама книгопродажа, и он перешел в государственный книжный магазин, а других, собственно, и не было, в районе Смихов. Именно он придумал дать торговой точке, которая обозначалась лишь номером, имя писателя и журналиста Якуба Арбиса. Это известный чешский литератор конца 19-го, начала 20 века, и он некогда жил в том районе. Вскоре магазин Арбиса, Арбисово книгкупецтво на Смихове, превратился в узнаваемый бренд, а потом стал неотъемлемой частью пражской жизни и культуры. Чувствовали вы, как книготорговец, цензуру или запреты в те годы нормализации?
Были книги, которые находились под запретом, а были случаи, когда книга продавалась неделю или две, а потом ее снимали с продажи. Так было, например, с публикацией, посвященной казням, в том числе и Милады Гураковой. Тогда же вышел юмористический роман Мирослава Швандрлика «Черные бароны». Спустя неделю пришел внутренний приказ книжным магазинам: книгу продавать можно, но нельзя выставлять в витринах и рекламировать. Иногда книги попадали под запрет по совершенно вздорным поводам. Например, вышел Богумил Рига, исторические романы.
Именно магазин Арбиса или Эбра прославился своими громадными очередями перед входом времен нормализации. Фотография одной такой очереди сегодня висит на стене квартиры Вратислава, который, хоть и ушел из книготорговли, пишет книги, устраивает литературные вечера. Его дом полон курьезов, отражающих своеобразное чувство юмора своего хозяина. Разумеется, есть здесь и бюст Якуба Арбиса. Правда, в парике и мотоциклетных очках. А из вентиляционного люка свисает женская рука. Там повешена редакторша, которая делала в текстах грамматические ошибки. На полке стоит урна для праха с датой 1942-2015. Все остальные годы, говорит Вратислав, который придумал эту шутку на пару с приятелем, он живет сверхположенного.
От русской редакции «Радио Прага» на сегодня это все. В студии с вами прощается Антон Каймаков.